В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Трудности перевода в поисках агентов «Грузинская мечта» вышла на саму себя.
Я пришел к выводу, теперь главное проявлять заботу о здоровье Кубахидзе, а не Саакашвили.
Секретный клей России. Что думают в Южной Осетии о намерениях подружить их с Грузией?
Мне кажется, это не более чем дипломатический реверанс Грузии. Лукашенко прекрасно понимает, что ни о какой склейке Абхазии, Грузии, Южной Осетии не может быть и речи.
Ордер и допрос. Как прошла встреча соискателей жилья с Асланом Бжаниным?
Встретили нас некрасиво, начали интересоваться личной жизнью каждого из нас, в частности меня, откуда у меня дети, кто мой муж, и я там заплакала, потому что мне было больно, что роды, они к нам относятся.
Все это, а также возвращение в Грузии Максима Оленичева, последний день первого года войны, рубрика «Обзор прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочуришвили.
Президент Владимир Путин в поздравлении россиян по случаю Дня защитника Отечества заявил, что Россия в 2023 году будет развивать ядерное оружие. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля. В нем, в частности, Путин заявил, что в России на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Кроме того...
Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».
Российские войска также получат новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы, сообщил президент России.
С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» император Александр III доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%.
21 февраля в своем послании Федеральному собранию Путин уделил много внимания российским стратегическим силам. Однако он не рассказал о пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» 20 февраля, который, по данным источников телеканала CNN, закончился неудачей. Пуск проводился на фоне визита президента США Джо Байдена в Киев. В среду Совет Федерации и Госдума России одобрили законопроект о приостановке договора с Соединенными Штатами об ограничении ядерных вооружений. Проект внес президент Путин, который накануне заявил, что Россия приостановит свое участие в договоре. Президент США Джо Байден в среду завершил поездку, в ходе которой он посетил Украину и Польшу и вылетел в Соединенные Штаты. В последний день своего пребывания в Варшаве, который пришелся на пепельную среду, первый день Великого Поста у христиан-католиков, Байден принял участие в католическом богослужении. Об этом сообщил священник Веслав Давидовский. Он написал в Фейсбуке, что в импровизированной домашней часовне рядом с апартаментами президента США отслужил мессу, в которой принял участие Байден. Как написал Давидовский, возносились молитвы о мире, преображении России и благодати Святого Духа для президента США. По традиции в пепельную среду священник сыплет верующим на голову пепел или делает пеплом отметку у них на лбу. Комментаторы заметили темное пятно на голове президента США, который участвовал в среду во встрече лидеров стран восточного фланга НАТО. Издание Hill отмечает, что, по всей видимости, это и был след от пепла. Байден в своем твиттере посвятил началу поста одной из записей, а на переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой оба вспомнили о папе римском Иоанне Павле II, уроженце Польши. Байден II после Джона Кеннеди президент США, принадлежащий к католической церкви. В прошлом году он в пепельную среду, по его словам, молился за народ Украины. Это было спустя несколько дней после начала российского вторжения. Умер командир 1-го батальона украинского полка «Азов» Олег Мудрак. который участвовал в обороне завода «Азовстали» в Мариуполе и несколько месяцев провел в российском плену. О смерти мудрака сообщил в Инстаграме его племянник. По информации 24-го канала, причиной смерти 35-летнего мудрака стала остановка сердца. Мудрак воевал за Украину с 2014 года. После полномасштабного вторжения России он защищал Мариуполь. Весной 2022 года бойцы полка «Азов» почти два месяца держали оборону на заводе «Азовсталь». В середине мая по приказу командования они вышли с территории завода и сдались в плен. В сентябре в рамках масштабного обмена пленными Россия освободила 5 командиров обороны «Азовстали» и 108 бойцов полка «Азов». В числе освобожденных был мудрак. В пленные, в том числе мудрак, содержались в исправительной колонии в поселке Еленовка в Донецкой области. Мудрак стал широко известен после того, как в августе писатель Станислав Асеев опубликовал фото бойца, на которых было видно, как сильно он изменился за 100 дней пребывания в плену. Еврокомиссия запретила сотрудникам своего аппарата использовать китайский сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, сославшись на соображения безопасности. Об этом пишет издание «Политико». В публикации говорится, что западные правительства все больше тревожат свидетельства того, что китайские технологические компании помогают правящей коммунистической партии и ее разведслужбам собирать огромные объемы данных по всему миру.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Сегодня лидеры грузинской мечты продолжили убеждать общество в необходимости выявления иностранных агентов. Таковых они, кстати, обнаружили и в своих рядах. Впрочем, их уже в партии нет. Многие эксперты тем временем предупреждают, что риторика и действия партии несут серьезные риски для страны. Экспертов выслушал Ираклий Рагвелидзе.
Председатель правящей партии Ираклий Кабахидзе, говоря о подготовленном большинством депутатов законопроекте, заявил, что через несколько месяцев у общественности появится возможность ознакомиться с реестром агентов. Как заверил Ираклий Кабахидзе, из этого реестра общественность узнает, например, за счет какого финансирования было заблокировано строительство на Махванской ГЭС. Тему выявления агентов председатель правящей партии продолжил в эфире телекомпании «Имеди». По мнению Кабахидзе, многие грузинские политики являются двойными агентами и шпионами, в том числе в недрах их партии. И в этом контексте рассказал об учредителях грузинской мечты Эки Беселя и Гия Хухашвили, которые сейчас возглавляют авангард критиков партии власти.
В свое время в нашей команде были такие люди. Дело не только в утечке информации. Они сыграли очень тяжелую роль на разных этапах, но каждый раз нам удавалось с достоинством выйти из этой ситуации.
Сказал Кабахидзе. Он также отметил, что эти двое агентов были внедрены в их партию бывшим министром МВД Вано Мерабишвили. По мнению Эки Беселя, ее бывший товарищ по команде стал проводником российских интересов в Грузии.
«Я возмещу расходы на обследование по проверке здоровья Ираклия Кабахидзе, если оно будет сделано как можно быстрее». Этот посланник России добровольно добавился в ассистенты Марии Захаровой.
Написала Эки Беселя на своей странице в Facebook. Гия Хухашвили также ответил Ираклию Кабахидзе в соцсети.
«Я пришел к выводу, теперь главное проявлять заботу о здоровье Кабахидзе, а не Саакашвили».
В свою очередь, спикер парламента Шалва Папуашвили напомнил, что табуирование законопроекта – отход от демократических норм.
«Вместо дискуссий законопроект клеймят позором за то, что он якобы российский, и раз потому, то он плохой. Это простой инструмент пропаганды, который часто используется. Инструменты прозрачности позволят нам контролировать, как пропагандистская кампания разворачивается против нашей страны. Общество наконец узнало, что есть страны, которые регулируют эту сферу из-за рисков безопасности и интересов прозрачности».
Заступник выступался Папуашвили за авторов законопроекта, по мнению которых документ является полной проекцией американского или британского, но ни в коем случае не российского закона. В связи с этим своим мнением поделился директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гугулашвили. Для тех, кому интересна разница между грузинским законопроектом и законами США и Великобритании о регистрации иностранных агентов влияния, он разместил в соцсети, представленную в британском парламенте, мотивационную часть аналогичного законопроекта.
Обязательство регистрации распространяется на лиц, преследующих интересы стран, которые воспринимаются как угроза Соединенному Королевству. Список иностранных держав определяется британским министром внутренних дел. И эти силы – те, кто занимается подрывной деятельностью, пропагандой и гибридной войной против Великобритании. То есть зарегистрированы не все организации и частные лица, которые получают финансирование из-за рубежа, а те, кто получает финансирование из стран, враждебных Великобритании. Согласно этой логике, наш закон должен регистрировать организации и лиц, финансируемых из России и других враждебных стран, а не гражданское общество, поддерживаемое Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Считаете ли вы, что этот британский закон и то, что они намерены принять у нас, служат одним и тем же целям? Вопрос риторический.
Написал эксперт в соцсети. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, инициированный в парламенте законопроект является ничем иным, как подготовкой к репрессиям.
Закон создается для дискредитации неугодных, на которых можно наклеить ярлык. Все просто. Если не можете его поймать, то хотя бы дискредитировать, чтобы его мнение не влияло на общество. Для начала они говорят о финансовой прозрачности. Здесь их не интересует закон. На первом этапе им интересно ввести понятие агента. Сначала оппонентов идеологически или идейно выставят так, что он лишится поддержки в обществе, а затем перейдут к репрессиям. На мой взгляд, после принятия закона его продолжат дорабатывать по примеру России. К сожалению, грузинская мечта дошла до того, что потихоньку отдаляется от всего общества. Реально появился клан, который остался у власти и всеми силами пытается эту власть удержать.
Напомним, часть депутатов парламентского большинства зарегистрировала законопроект о прозрачности иностранного влияния. Движение «Сила народа» было создано в прошлом году группой депутатов, вышедших из правящей партии грузинской мечты, но оставшихся в парламентском большинстве. Как становится очевидным последние дни, грузинская мечта всецело разделяет все положения документа. Из Тбилиси Ираклий Рагуэлидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российский опыт, между тем, уже приобретает в Грузии особую актуальность. Российский адвокат Максим Оленич будет бороться за возвращение в Грузию. 10 дней назад правозащитнику, который после начала войны в Украине переселился из России, отказали во въезде. Причина может быть лишь одна. Как раз тот самый статус иностранного агента, считает сам Оленичев. С ним поговорил Серго Бригвадзе.
Максим, расскажите, что произошло и как вам отказали во въезде в Грузию?
22 года жил постоянно в Грузии, это мой второй дом, и я не участвовал ни в политических акциях, я зарегистрировал статус индивидуального предпринимателя, оплатил налоги, соблюдал все законодательство, то есть никаких проблем у меня с грузинским законом и с властями не было. Но в феврале понадобилось мне выехать в Берлин для того, чтобы провести мероприятие, и возвращаясь из Берлина, 12-13 февраля грузинские пограничники меня не пустили на территорию страны. Это происходило следующим образом. Я летел из Берлина через Стамбул. В Стамбуле была пересадка. Дальше ночью в 4 утра 13 февраля я прилетел в Тбилиси. Я подошел к окну с сотрудницей пограничной службы. Она отсканировала мой паспорт и увидела какую-то надпись у себя в компьютере в базе. И после этого, не задав мне ни одного вопроса, она сфотографировала мой паспорт и отправила через WhatsApp неизвестным мне лицам. После этого я ожидал примерно 30 минут у ее кабинки, никуда не отходя. И она также мне не задавала никакого вопроса, просто попросила подождать. В итоге через 30 минут мне пришел какой-то ответ, она мне его не озвучила, но попросила отойти в сторону к кабинету, где пограничники сидят. Там меня попросили тоже подождать рядом с кабинетом полчаса, но я постоял, подождал. Они спросили единственный вопрос, к какой авиакомпании вы прилетели. Я сообщил, что прилетел Turkish Airlines. Соответственно, они пригласили сотрудницу Turkish Airlines, отдали ей мой паспорт, отдали ей документ о неразрешении мне въезда в Грузию, и мне ничего не отдали. Я попросил документ, просил, чтобы мне передали мой паспорт. Пограничник сказал, что меня не пустили только по иным причинам, то есть даже причину мне никакой не озвучили, никакой коммуникации со мной не было, ни про что вообще абсолютно не спрашивали. Я сказал, что никуда не поеду, пока мой паспорт мне не вернут. Они сослались на какую-то инструкцию и фактически вынудили меня сесть обратно на борт Turkish Airlines, на тот же рейс, с которым я прилетел, собственно говоря, из Стамбула. А мой паспорт и документ по неразрешению въезда отдали авиакомпании, мне на руки ничего не выдали. Я прилетел в Стамбул, и там авиакомпания передала мои документы уже турецким пограничникам. Они проверили за полчаса по своей базе, нет ли ничего криминального. Естественно, я чист перед законом, и ничего криминального у меня нет. И они выпустили меня на территорию Стамбула. Когда меня не пустили в Грузию, я просил, чтобы мои вещи, мой багаж также погрузили на этот рейс, чтобы потом его не разыскивать. И пограничники, и сотрудники авиакомпании пообещали мне, что на этот же рейс мои вещи загружены. Когда я прилетел в Стамбул, оказалось, что вещей нет. И мне пришлось 3 дня жить в Стамбуле, снимая гостиницу, ожидая мой багаж. Я подал, да, розыск багажа. Его нашли, и только через 3 дня из Тбилиси привезли его в Стамбул. Я забрал эти вещи. То есть вот таким образом ситуация обстоит. При этом в Грузии у меня осталось достаточно много вещей. У меня там социальные связи. По сути, у меня построена там вторая жизнь после России. Но, к сожалению, по неизвестным мне причинам меня обратно в страну не пускают.
Как вы считаете, ваш статус иноагента сыграл какую-то роль в решении отказать вам во въезде в Грузию?
Я думаю, что да. Я влетел в страну 1 апреля 2022 года. У меня не было никаких проблем на въезде. То есть меня власти пустили, я нашел дом и стал там жить. Но начиная с конца мая 2022 года, я и мои коллеги стали замечать о том, что при выезде из Грузии нас свободно не выпускают. То есть опять мы даем паспорт, его сканируют, в компьютере появляется какой-то знак, и пограничники просят подождать около 10 минут, пока они не согласуют возможность выезда из страны. Что достаточно странно, потому что практически всех всегда из страны выпускают. Далее, когда въезжали, также в прошлом году, также у пограничников высвечивалась на компьютере какая-то метка, и они передавали наши паспортные данные через WhatsApp неизвестным нам лицам. И после этого было подтверждение либо на въезд, либо отказ во въезде. То есть, в принципе, эти метки существуют. Возможно, существуют какие-то списки, по которым эти метки были поставлены в прошлом году. Я это связываю со статусом иностранного агента и связываю это с войной России в Украине. Но, тем не менее, Грузия позиционирует себя как свободная страна, но вот поведение, которое касается не впуска без объяснения причин правозащитников и журналистов, это не европейское поведение. Я знаю, что существуют разные дискуссии внутри страны вокруг этого. Кто-то хочет, кто-то не хочет в Европейский Союз впускать. Но общество, насколько я понимаю, это все-таки исповедовать европейские ценности. А вот такая практика недопуска людей в Грузию, журналистов, правозащитников, это, конечно, не про европейские ценности.
В Грузии сейчас как раз актуальна тема иностранных агентов из-за соответствующего законопроекта, инициированного в парламенте. Расскажите, как он принимался в России и какими были последствия его принятия?
Меня не пустили в Грузию 13 февраля, а 14 февраля депутаты уже стали публично обсуждать проекты закона об иностранных агентах в Грузии. Первый вариант был предложен как раз по российской модели, а второй вариант уже позже появился по модели ФАРА американского закона. Между ними существует принципиальная разница. Американский закон ФАРА, он был принят еще в начале 20 века для того, чтобы бороться с нацизмом. Сейчас он применяется только для регистрации лоббистов, когда существуют в Америке иностранные организации в виде некоммерческих организаций, которые лоббируют интересы иностранных правительств, но при этом никаких ограничений в их деятельности нет. Им нужно только зарегистрироваться в специальном реестре и подавать ежегодную отчетность. Никаких репрессий в отношении них, как существует в российской версии закона, не существует. Российский же закон об иностранных агентах, он был принят для того, чтобы подавить критиков власти, либо тех людей и организаций, которые имеют альтернативно действующей власти какое-то мнение по разным вопросам, экономическим, социальным, правозащитным, культурным, каким угодно. И сейчас в реестре иностранных агентов в России за 10 лет его применения находится больше 500 организаций и физических лиц. Этот закон стал применяться с 2012 года. И изначально российское государство говорило, что никаких ограничений в деятельности для иностранных агентов вводиться не будет. Это только необходимо для регистрации. И тогда власти говорили, что есть 2 признака. Это публичная деятельность и получение средств из иностранных источников. Неважно, на какую сумму. Но впоследствии этот закон усложнялся. И в итоге с 1 декабря 2022 года была принята принята новая версия закона, которая вводит существенные ограничения для деятельности тех лиц, которые признали иностранными агентами. Во-первых, существует 18 запретов на реализацию профессиональной деятельности. Нельзя преподавать в университетах, нельзя заниматься просветительской деятельностью, нельзя участвовать в избирательных кампаниях, ну и так далее. Кроме того, существует ряд других ограничений. Необходимо все посты в социальных сетях маркировать статусом о том, что человек является ли организацией иностранным агентом. Необходимо подавать раз в 3 месяца отчеты подробные в Министерство юстиции о финансировании своей деятельности. Организациям необходимо согласовывать программы с Министерством юстиции России. И если такие программы не будут согласованы, то деятельность они осуществлять уже не могут. И за каждое нарушение существуют огромные штрафы. Где-то в районе 500 долларов существует штраф на физическое лицо иностранного агента. На организации существует штраф около 5000 долларов за каждое нарушение. Если 2 нарушения произошли, то 3-е нарушение уже может привести к уголовной ответственности. К счастью, пока что было в России только 2 уголовных дела. Первое закончилось, не передавшись в суд, было прекращено. Второе дело было возбуждено в декабре 2022 года. И само по себе этот закон, он привел к тому, что гражданское общество в России фактически уничтожено, потому что нет независимых голосов, которые могли бы альтернативную государству точку зрения представить. И в этой ситуации как раз властям России получилось так быстро начать войну с Украиной, потому что люди выходят, протестуют внутри России против этой войны, но нет много независимых организаций, которые не боялись бы выйти и сказать о том, что они против войны России в Украине. Поэтому, по сути, как бы гражданское общество было уже уничтожено, и поэтому существует в России, по сути, авторитаризм, который и приводит к тому, что массово нарушаются права человека в этой ситуации.
Вам лично этот закон создал проблемы на территории Российской Федерации?
Конечно. Я, когда получил статус иностранного агента, я был вынужден маркировать достаточно все свои сообщения этим статусом, чтобы не получить штраф. Часть организаций, с которыми я сотрудничал, отказались от сотрудничества со мной, потому что они боялись, что этот шлейф иностранного агента перейдет и на них. И на них будет возложено множество обязанностей и огромные штрафы, которые могут привести к закрытию организации. Поэтому у меня уменьшилось количество клиентов. Я являюсь юристом по правам человека. Я представлял и интересы физических лиц организаций в судах. И мои процессуальные оппоненты несколько раз в суде заявляли о моем статусе иностранного агента, пытались стигматизировать, и судьи, к счастью, на это не пошли, потому что они знали меня давно, и я работал с этими судьями. Таким образом, в российском обществе стигматизация иностранных агентов идет, потому что, по сути, по коннотации этого термина, иностранный агент равно шпион. Но все люди, которые организации включены в реестр иностранных агентов, они не являются шпионами, они являются как раз людьми организации, которые пытаются внедрить европейские ценности и решать те социальные проблемы, которые внутри российского общества существуют, предлагают альтернативные модели решения этих вопросов и участвуют в публичной дискуссии на основе демократического общества. И если нет публичного обсуждения проблем, то и нет демократии в стране. И закон об иностранных агентах привел к тому, что существует только одна единственная точка зрения, правильная, та, которую исповедует государство. Все остальные точки зрения, в том числе и рекомендации, предложения, они не являются социально одобряемыми, и государство пытается как раз за выражение собственного мнения преследовать этих лиц и организацию. Нужно еще сказать в том, что в 2012 году, когда был принят закон об иностранных агентах, была подана первая жалоба в Европейский суд по правам человека, когда Россия еще являлась членом Совета Европы и обязана была выполнять решение суда, так же, как и Грузия в настоящий момент является членом Совета Европы. И в июне 2022 года суд сказал, что этот закон не соответствует требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. И это решение, по сути, должно применяться всеми государствами, которые входят в Совет Европы, в том числе Грузии. И то, что сейчас идет дискуссия по поводу принятия закона об иностранных агентах Грузии, то содержание этого законопроекта, которое имеется, российская версия, она противоречит как раз самому постановлению Европейского суда от июня 2022 года по делу экозащиты и другие против России. Поэтому в случае, если будет принят грузинский закон об иностранных агентах российской версии, то я считаю, что у организации гражданского общества и у активистов есть все шансы обратиться в Европейский суд и попросить достаточно быстро принять решение о том, что этот закон не соответствует требованиям Конвенции. К сожалению, в российской ситуации суд 10 лет принимал такое решение, но поскольку он уже разобрался в этой ситуации, то я думаю, что ему будет проще решить вопрос и по другим государствам, потому что позиция суда уже есть по этому вопросу.
Это была Елена Заводская, это был Серго Бригваза, который беседовал с Максимом Оленичевым. Прошло 3 недели со встречи представителей инициативной группы по предоставлению жилья остро нуждающимся гражданам Абхазии с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжани. Президент обещал рассмотреть их обращение в течение 2 недель, но прошло 3 недели, а 800 человек, подписавших обращение к президенту, все еще ждут ответа. Продолжит тему Елена Заводская.
3 февраля 3 представителей инициативной группы по вопросу предоставления жилья пришли на прием к президенту Абхазии Аслану Бжани с письмом, под которым подписались 800 человек. О том, как прошла эта встреча, рассказала ее участница Анжелика Габуния.
Встретили нас некрасиво, начали интересоваться личной жизнью каждого из нас, в частности меня, откуда у меня дети, кто мой муж и тому подобное. Все это очень сильно интересовало. Я там заплакала, потому что мне было больно, что роды, они к нам относятся. Мы подняли на 2-й этаж, нас встретило 10 человек СГБшников. После того, как нас проверили аппаратами, потом нас забрали телефоны, сумки, верхнюю одежду заставили снять. Без верхней одежды мы простояли, наверное, минут 30. В холле, там было очень прохладно. С нами стояло 5 СГБшников, опять же. Задавали нам вопросы, зачем вы пришли, что вы хотите этим доказать, что это за письмо. Потом пришел Дима Двар. Мы зашли, правда, с Димой Двара, а президент зашел с другой двери. А он сел напротив нас. Письмо мы ему передали, он даже не прочел его при нас. Он отдал охраннику. Охранник держал свою руку на кобуре пистолета. Я не знаю, зачем это надо было. Мы не пришли никого никак обидеть. Можете даже подчеркнуть, это я в свое время работала в штабе у Аслана Георгиевича. Я была руководителем. Я хотела, чтобы он был президентом. От всего сердца хотела искренне. Но я ошиблась. Я увидела, как он к нам отнесся. Я увидела, как нас встретили.
Никакого официального ответа на их обращение, по словам Анжелики Габуни, нет.
Нам президент отказал еще изначально, просто мы этого не поняли. Мы простой народ, как бы догадками с нами, когда разговариваешь, мы долго приходим к этому. Поэтому я скажу вам так, ответа у нас нету ни нет, ни да, но мы понимаем, что это нет, потому что если бы это было бы да, как бы до нас бы это донесли как-то. Мы так же, как и нуждались, нуждаемся, так как сложилась такая ситуация. На работу я точно уже пока не устроюсь, потому что из-за того, что я обратилась к оппозиции для того, чтобы нам помогли встретиться с премьер-министром, это восприняли, что я нахожусь в оппозиции. Хотя я вообще не политик, мне до политики вообще ноль. Но по факту, видите, какая ситуация сложилась. Ни помощи, ни разбирательства я не увидела.
Представитель инициативной группы зачитала текст письма и пояснила суть обращения граждан к президенту.
На всех общая беда, отсутствие собственного жилья. Практически все мы живем на съемных квартирах. Для многих из нас стоимость аренды неподъемная, так как мы не можем оплачивать за квартиру. Среди нас есть многодетные семьи. Недавно мы решились на захват недостроенного дома, расположенного в районе столицы. Вы понимаете, что мы нарушили закон. Но привлечь внимание мы к себе должны были. В результате этого действия были проведены встречи с премьер-министром Анклава. К сожалению, решение не найдено. В ответ поднялась волна оскорблений и дискриминации. Хотим сообщить вам и нашему народу, мы не решаем только свои личные вопросы с семьей с подобными проблемами. Мы хотим обратиться к вам, что с 2019 года была запущена госпрограмма по поддержке жилья. Первый год ее работы действовала ипотечный вариант. Прекратились захваты, люди успокоились. В 2021 году программа почему-то изменилась, и она не стала помогать, как помогала до этого. Аргументация, что никто не оплачивает ежемесячный ипотечный взнос, не выдержала критики. Мы требуем вернуть ипотечный вариант программы, при этом готовы оказать всю возможную от нас помощь по улучшению качества программы.
Анжелика, что надо там сделать, чтобы улучшить ее?
Мы предложить этот вопрос хотели президенту, чтобы он нам подсказал, как ее улучшить. Но в целом эта программа работала. И эта программа называлась ипотекой. По факту это была касса. 10 семьям покупаются квартиры, имеется в виду на определенную сумму, выделенную государством. Эти 10 семей каждый месяц платят, и на эту сумму, которую они выплачивают, покупается 11-й семье квартира. Так как это были государственные деньги, естественно, назвали ипотечной программой для многодетных семей. Мы доработать хотели только те моменты, чтобы они указали то, что есть помимо многодетных семей еще дети-инвалиды, ДЦП. Имеется в виду не многодетные мамы, у которых один ребенок и он больной. Есть мама с двумя детьми, и она мать-одиночка. Это чтобы они включили всех людей, которые реально нуждаются.
Президент обещал ознакомиться и рассмотреть письмо в течение 2 недель. Прошло 3 недели, но ответа нет. Анжелика Габуния говорит, что сейчас цель инициативной группы – обратить на себя внимание, чтобы никто не думал, что можно отложить этот вопрос в долгий ящик и надеяться, что про него все забудут. Она говорит, что они не просто требуют себе квартир, они настаивают на том, чтобы была социальная справедливость. Инициативная группа никакой оппозиции себя не относит и никаких политических целей не ставит. Им не нужна власть, им не нужна смена власти, им нужно, чтобы им помогли. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей», в студии Кети Бочеришвили.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня отправился в Турцию, сообщила администрация правительства. Запланирована встреча Ираклия Гарибашвили и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Гарибашвили посетит пострадавший от землетрясения город Антакия в провинции Хатай, где в разборе завалов участвуют спасательные отряды МВД Грузии. Из-за поездки Гарибашвили в Турцию на конец марта отложено его выступление в парламенте Грузии в порядке интерпелляции права депутатов задавать вопросы представителям исполнительной власти. Граждане так называемых Донецкой и Луганской народных республик могут посещать самопровозглашенную республику Абхазия без виз, об этом заявили в Абхазской СГБ. Напомним, что президент России Владимир Путин объявил об аннексии Донецкой и Луганской областей Украины 30 сентября 2022 года. В Сухуми говорят, что граждане ДНР и ЛНР на абхазской де-факто границе не ограничены в своих правах, и в отношении них действует безвизовый порядок пересечения наравне с гражданами РФ. При этом граждане Украины, вне зависимости от места постоянного проживания, могут въехать на территорию Абхазии лишь после получения визы, заявили в СГБ. Ранее абхазский лидер подписал указ, согласно которому срок безвизового пребывания граждан Беларуси, посещающих Абхазию в туристических и деловых целях, продлен с 14 до 30 дней. Международный суд ООН в Гааге в среду вынес решение, обязывающее Азербайджан обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору. Коридор – единственный путь, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. Он перекрыт с середины декабря, что привело к значительному ухудшению гуманитарной обстановки на контролируемой самопровозглашенной армянской администрацией территории Нагорного Карабаха. Заседание суда в Гааге было посвящено иску Армении о применении обеспечительной меры против Азербайджана и одновременно такому же иску Азербайджана против Армении. Иск Азербайджана против Армении суд постановил не рассматривать. Правительство Кении разрешило экспортировать 8 баобабов в Грузию. Об этом пишет кенийское издание Nation. В ноябре прошлого года сообщалось, что власти прекратили действие лицензии, которая предусматривала выкорчевку баобабов, их транспортировку и экспорт. Президент Кении Уильям Руто распорядился провести экстренное расследование случившегося, заявив, что разрешение на выкорчевывание деревьев противоречит правительственной программе по высадке в Кении в предстоящие 10 лет 15 миллиардов деревьев. В новом решении власти ссылаются на то, что баобаб не является вымирающим или охраняемым видом деревьев в стране. Баобабы должны быть ввезены из Кении до 30 июня текущего года. Их вес достигает 500 тонн. В документации указано, что деревья доставят в дендрологический парк Шеквет-Хили в Узургетском муниципалитете на западе Грузии. Ранее сообщалось, что как минимум с 2016 года баобабы из Кении в Грузию экспортируют миллиардер и основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. Некоторые из них попали в дендрологический парк Иванишвили.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Недавний визит Аслана Бжани в Беларуси в центре внимания юго-осетинского экспертного сообщества. Особое внимание привлекло заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что в это сложное время надо быть ближе друг к другу, и Тбилиси, и Сухуми, и Минск все должны как-то склеиться, стремиться друг к другу. Как слова Лукашенко восприняли в Цхинвали, в интервью «Эхо Кавказа» рассказал юго-осетинский политолог Вячеслав Габозов.
В ходе общения со Асланом Бжани Александр Лукашенко сказал, цитирую, «Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы. Нам надо быть в это сложное время ближе друг к другу. И Тбилиси, и Сухуми, и Минск все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу». По вашему мнению, не стоят ли за этим заявлением какие-то российско-белорусские планы, скажем так, по склейке конфликтного региона?
Нет, я не думаю, что за этим высказыванием стоит какая-то подброка, что какой-то проект существует. Иначе бы и какие-то другие шаги тоже последовали. Ну, какая-то информационно-аналитическая подготовка была бы более такой активной. А так, несколько статей было, несколько якобы высказываний экспертов, достаточно малоизвестных. То есть пока что я не вижу, что там идет подготовка к такому серьезному проекту. Мне кажется, это не более чем дипломатический реверанс Грузии. Лукашенко прекрасно понимает, что ни о какой склейки Абхазии, Грузии, Южной Осетии не может быть и речи хотя бы до тех пор, пока Грузия не начнет воспринимать сложившиеся реалии. Поэтому, мне кажется, это не более чем дипломатический реверанс в ситуации, когда пока не принято принципиальное решение о том, как развивать отношения с Абхазией, Южной Осетией и дальше. Ведь это действительно на сегодняшний день уже не только и, может быть, даже не столько инициатива Минска, сколько инициатива именно российско-белорусская. Поэтому, мне кажется, этот дипломатический реверанс пока что обусловлен только тем, что не ясно в среднесрочной перспективе, в какую сторону пойдут процессы. То ли в сторону увеличения количества членов союзного государства, то ли продолжение вот той ситуации, которая сегодня пока есть. Ну, в любом случае, факт остается фактом, что идет анализ по вариантам с союзным государством и других, может быть, вариантов, да, интеграционного характера, которые после 2008 года фактически не обсуждали.
А может быть, в словах Лукашенко, приглашение Грузии объединяться или даже войти в состав союзного государства?
Нет, я думаю, нет. Тут сказывается и то, что ни у России, ни тем более у Беларуси на сегодняшний день нет понимания того, как будут развиваться отношения с Грузией. Сегодня вот стало общим местом говорить, что Грузия занимает прагматичную позицию, хотя я бы этот прагматизм более скептически оценил на самом-то деле. То есть, несмотря на то, что да, Грузия занимает там нейтральную якобы позицию по отношению к украинскому кризису, тем не менее, мы видим и другую сторону. Она активно вооружается, она активно развивает отношения с НАТО. То есть, этот нейтралитет Грузии, он весьма и весьма специфический. Поэтому, я думаю, во многом сегодняшние шаги президента Беларуси Александра Лукашенко обусловлены и тем, что нет понимания действительно, как дальше будет действовать Грузия. Каковы вообще перспективы взаимоотношений Беларуси с Грузией, и России с Грузией, и в целом союзного государства с Грузией.
Дает ли этот визит основания предполагать, что Минск, возможно, готовится к признанию Южной Осетии и Абхазии?
Сегодня Белоруссия может быть, скажем так, да, ближе к совершению шага о признании Южной Осетии и Абхазии, чем, скажем, год назад. Мне кажется, после 2008 года, сразу после этой агрессии Грузии против Южной Осетии, вот Беларусь так серьезно начала опять анализировать возможность совершения этого шага. Позиция Беларуси, в общем, прошла несколько этапов вот, в отношении Южной Осетии и Абхазии. Вот, сразу после 2008 года складывалось впечатление, что Беларусь готова признать независимость Южной Осетии и Абхазии, только требуются еще какие-то действия со стороны России. Лукашенко же откровенно говорил, что был момент, и он вел переговоры с Россией, интересовался, насколько компенсирует вот эти проблемы, которые неизбежно возникли у Беларуси в связи с признанием Южной Осетии и Абхазии. Как Россия будет помогать решать эти проблемы? И, судя по словам Лукашенко, он не получил от тогдашнего руководства России ответа, который бы его удовлетворил. И, естественно, признание со стороны Минска независимости Южной Осетии и Абхазии не произошло. Я помню, в 2008 году очень реально шла речь о возможном вступлении Южной Осетии и Абхазии в союзное государство. Я, кстати, недавно писал статью на эту тему. И там я привожу очень серьезных российских политиков, которые говорят, что чуть ли не до конца 2008 года Абхазия и Южная Осетия вступят в союзное государство. То есть вот такой момент был. После этого произошел достаточно резкий поворот Лукашенко по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Мы помним, что он совершил почти что демонстративный визит в Тбилиси, отказался признать Южную Осетию и Абхазию. И с этого момента произошло потепление между Минском и Тбилиси. И, естественно, уже позиция непризнания по отношению к Южной Осетии и Абхазии. Эта позиция, наверное, начала меняться уже опять вот после того, как у самого Александра Лукашенко возникли проблемы после президентских последних выборов. Она уже постепенно переставала быть столь категоричной в плане непризнания Южной Осетии и Абхазии. Опять-таки, здесь же нету обещаний признания Абхазии и так далее. Как раз окончательное решение в данной ситуации, это видно по заявлению Александра Лукашенко, пока Минск не принял. Но и отрицание, которое еще совсем недавно было, что никакого признания не будет, тоже уже нет.
Да, об этом говорит сам факт визита.
Да, во-первых, об этом уже сказал сам факт визита Лукашенко в Абхазию. Что само по себе уже было беспрецедентным шагом, потому что, да, белорусские парламентарии ездили, там общественные деятели ездили, кстати говоря, и в Южную Осетию они ездили, но сам президент Беларуси такого рода шагов, в общем-то, не предпринимал. А сейчас, что ни говори, какие заявления ни говори, на самом-то деле факт остается фактом. Президент Беларуси принимает президента государства, которое Тбилиси считает сепаратистским незаконным образованием. Сама по себе эта встреча, даже вне зависимости от ее результатов, уже характеризует очень серьезные подвижки позиции Беларуси. И сама по себе является политическим явлением, которое говорит о том, что ситуация очень серьезно меняется. Я думаю, что этот визит в том числе и политический шаг, на который вот стороны ждут, какая будет на него реакция. И со стороны Запада, и со стороны вообще мира, и со стороны Грузии и так далее. Будет анализироваться эта реакция. И будет учитываться в дальнейшей ситуации. Но то, что впервые после 2008 года опять в повестке дня в какой-то степени вопрос о вхождении Южной Осетии и Абхазии в союзное государство, это, я думаю, очень точно характеризуется вот этим фактом встречи.
О встрече Аслана Бжани и Александра Лукашенко в Минске и перспективах так называемой склейки Тбилиси и Сухуми и Цхинвали с Вячеславом Габозовым беседовал Мурат Гукимухов. Собравшиеся на специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН готовятся принять резолюцию, осуждающую войну России в Украине и призывающую к немедленному прекращению боевых действий и выводу войск. Москва традиционно против, но союзников у Кремля все меньше. О последнем дне первого года войны Владимир Унанянц.
У Москвы не было другого выхода. Так постпред России при ООН Василий Небензи объяснил причины войны в Украине на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН. Российский дипломат выступил против приуроченного годовщины войны проекта резолюции, осуждающей Москву и требующей немедленного вывода войск за пределы международно признанных границ Украины, а также создания трибунала для расследования преступлений, совершенных представителями российского руководства с последующим наказанием виновных. Небензи попытался убедить представителей стран-членов ООН в том, что во всем виноват коллективный Запад, поставивший мир на грань гибели.
Думаю, сегодня, спустя год после начала активной фазы украинского кризиса, мало у кого остается сомнений в том, что с Россией воюет не Украина, которая, по сути, растратила свой военный потенциал в первые недели специальной военной операции, а коллективный Запад в лице США и их союзника по НАТО и Евросоюзу. Они не только поставляют Киеву оружие и боеприпасы, но и снабжают ВСУ развединформацией и согласовывают цели для ракетных ударов. В этом своем стремлении победить Россию любой ценой они готовы пожертвовать не только Украиной, но и вернуть весь мир в пучину войны.
По словам Небензи, все это просто вынудило Москву действовать с позиции силы.
Мы начали специальную военную операцию для того, чтобы остановить 8-летнюю войну киевской власти против дончан и луганчан. Мы предупреждали о недопустимости военного освоения коллективным Западом территории соседней Украины, что создавало прямую угрозу нашей национальной безопасности. Но Запад раз за разом демонстрировал вызывающее пренебрежение в отношении российских озабоченностей, продолжая приближать военную инфраструктуру НАТО к нашим границам.
Впрочем, речь российского представителя не особо впечатлила аудиторию, за исключением Беларуси, попытавшейся добиться изъятия из документа указания ответственности Москвы за развязывание войны. Представители Запада призвали страны-члены Всемирной организации не поддаваться на ставшие уже традиционными попытки Москвы переложить ответственность, а посмотреть на факты, которые однозначно демонстрируют, что именно Россия, грубо нарушив устав ООН, вторглась в соседнюю страну. Как отметил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, Россию необходимо осудить сегодня, чтобы отбить у ее правительства или повторить этот сценарий завтра.
Если мы сегодня не осудим и не прекратим действия России в Украине, это повысит риск того, что любая другая страна в мире может столкнуться с подобной агрессией. Никто не может чувствовать себя в безопасности в мире, где незаконное применение силы было бы нормой. Миру нужен мир. Но мир в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и международным правом. И по всем причинам, простым причинам, очевидным причинам, я призываю вас присоединиться к нам и стать соавторами этой резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и проголосовать за нее, потому что это тот момент, когда каждый член Организации Объединенных Наций должен встать и его голос должен быть подсчитан.
Проект резолюции, с авторами которого выступили 60 стран, Генассамблея намерена принять буквально накануне годовщины российского вторжения, за несколько часов до часа Х, когда Владимир Путин отдал соответствующий приказ. К слову, сам российский лидер, вопреки заверениям своего представителя в ООН, не устает угрожать. Обращаясь с речью по случаю отмечаемого 23 февраля в России Дня защитника Отечества, Владимир Путин вновь пообещал вооружиться до зубов.
Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений.
Не обошлось и без ставшей уже привычной истории, в которой Россия противостоит злокозненному Западу.
Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. Защищают наших людей на наших исторических территориях. Сражаются мужественно, героически.
Но мировое сообщество в своем большинстве не видит в действиях России ничего героического. Как подчеркнул в своем призыве поддержать резолюцию генсек ООН Антонио Гутерреш, война – это не решение, война – это проблема. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Продолжим тему в рубрике «Блоги. Год поверженной гордыни». Тенгиз Аблоти ищет объяснение той уверенности в победе, с которой Москва год назад вторглась в Украину.
Время очень быстро летит. Кажется, будто все это было только вчера. Долгие месяцы неопределенности и ожиданий, будет война или нет. Сколько людей, столько мнений, но большинство все же полагало, что не будет. Просто потому, что уже отвыкли, не могут себе представить ситуации, когда одна страна пойдет завоевывать другую, к тому же без особых веских причин. Потом было 24 февраля, когда все поняли, десятки лет мира, когда воевали только на задворках цивилизации, за какие-то по глобальным меркам медвежьи углы, интересные только их жителям, подошло к концу. Вернулась эпоха Первой мировой войны, когда воевали массой кормовой живой силы и горами дешевого, но достаточно эффективного оружия. То, чего никто не ожидал, все же случилось. После этого прошел аж целый год. Хотя ощущение, будто это было буквально вчера. Украинская война имеет множество различных граней, говорить о которых можно бесконечно. Прямо целые научные симпозиумы устраивают. Например, почему Путин был так уверен в быстрой и легкой победе, что никак не подстраховался? Понятно, что окружающие его лизоблюды говорили, что «Усё готово, шеф, стоит только нашей армии появиться в Украине, население будет встречать нас цветами, а ее армия распадется на мелкие части». Что там скрывать? Наверняка российское руководство опиралось и на опыт 2014 года, когда Украина с трудом справилась с гораздо менее сильным противником, разного рода ихтамнетами и донецкими шахтерами, к тому же без использования авиации. Если так было в 2014, какие основания думать, что в 2022 будет иначе? Звучит вроде бы логично, но даже если все было именно так, когда имеешь дело с 40-миллионной страной, никогда нельзя быть уверенными в том, что все пойдет именно по твоему плану, а не по чужому. Как говорил кумир и учитель путинистов Иосиф Виссарионович Сталин, количество само по себе переходит в качество, и 40 миллионов населения – это сама по себе опасная и непредсказуемая сила. В Кремле не было плана «Б», о нем никто не думал, никто и в мыслях не мог допустить, что война затянется, и через год после ее начала победа Киева в ней будет выглядеть как вполне реальная перспектива. Тут не надо искать какие-то высокомудрые политические объяснения, имеет место сугубо человеческий фактор. Россиян сгубил библейский грех – гордыня. Они возгордились, они действительно уверовали в свою непобедимость и свое право диктовать миру свои условия. Эта патология вбивалась в мозги населения пропагандой в течение десятилетий. Мы самые сильные, весь мир нас боится. Нам море по колено, мы можем все, что захотим. Ну и, конечно, главный лозунг национальной гордости великороссов можем повторить. Когда полудурок Николай Расторгуев на потеху толпе пел «Не валяй дурака, Америка», он ведь не шутил. И пел это абсолютно серьезно, с выражением гигантской самоуверенности на лице. Ему, так же, как и его начальству, искренне казалось, что страна, находящаяся по уровню развития где-то рядом с Бразилией, Мексикой и Индонезией, имеет право указывать всему миру, что делать и как. Иллюзию всемогущества России подогревали и постоянные военные победы в эпоху путинизма. Хотя будь у кремлевских аналитиков хоть немного здравого смысла, они бы поняли, что эти успехи не являлись показателем огромной силы. Ведь ни один из побежденных противников, ни Чечня, ни Грузия, ни сирийская оппозиция по весовой категории не могли даже приблизиться к России. Какой смысл гордиться победами над нациями, которые не в разы, а в десятки раз меньше? В Москве многие годы гордились победой над Грузией, население которой в 40 раз меньше, чем Россия. Отмечали каждую годовщину Великой Победы, снимали фильмы, организовывали выставки, не понимая при этом, насколько они комично выглядят. Уверенность Кремля в своей непобедимости подогревали наши дорогие западные партнеры, которые на цыпочках обхаживали Путина со всех сторон, чтобы он, не дай бог, не осерчал и не поднял картин на бровь. Все его авантюры, грубые нарушения международных норм, постоянное систематическое закручивание гаек внутри страны – все это сопровождалось бессильным блеянием европейских и американских политиков. Не надо злить Путина. Вот он и поверил, что является вторым после Бога на шарике. А заодно поверили и все остальные. Гордыня – плохой советчик. Она застилает глаза, лишает людей способности трезво мыслить и адекватно воспринимать реальность. Гордыня – единственная причина того, что при разработке плана оккупации Украины никто даже не подумал про план «Б». В итоге, когда все пошло наперекосяк, оказалось, что никто не знает, что надо делать. Украинская война также дала серьезный урок всему миру, где многие не годы, а столетия господствует миф о существовании воинственных и невоинственных народов. За редчайшим исключением, каковым, наверное, являются афганцы, во всех остальных случаях нельзя знать наверняка, как тот или иной народ отреагирует на военную угрозу. Вот вам кажется, что нация слишком мирная, невоинствующая, и, скорее всего, ее сопротивление окажется слабым. А потом бац, смотрите на колонны горящей бронетехники, а через год обсуждаете, что будет в случае вашего поражения. Не существует никаких воинствующих и невоинствующих народов. Конкретная реакция на конкретную угрозу зависит от уровня пассионарности нации в тот конкретный момент. Ну, например, какими особыми военными достижениями увенчана история Финляндии? Вроде бы никакими. Орды финских захватчиков в различных частях света вы не увидите даже в кино. Но странным образом финны в 1940 году сумели нанести фактическое поражение грозной сталинской армии, которая хотела взять всю страну, а в итоге довольствовалась лишь Карелией. Никто не может быть уверен в быстрой и легкой победе только на том основании, что военная история противника не блещет выдающимися подвигами. В тот конкретный момент нация может вдруг, на удивление даже само себе, показать чудеса героизма, а потом через 5 или 10 лет потухнуть и вдруг проиграть войну куда более слабому противнику. Это все сплошная химия, тут нет ни капли политики. И главный урок украинской войны для всех тиранов и будущих завоевателей – никогда не позволяйте себе недооценивать противника, каким бы уязвимым он ни казался. Всегда имейте план «Б».
Это был блог Тенгиза Аблоти.
Читаем прессу.
В абхазских СМИ и блогах обсуждают ситуацию с паспортами и видами на жительство в восточных районах самопровозглашенной республики, возможность метадоновой терапии наркоманов. И вновь возвращается к теме нефтедобычи. Газеты почитала Анаит Гагарян.
Авснепресс пишет, что в последнее время участились обращения жителей восточных районов Абхазии в аппарат уполномоченного по правам человека с жалобами, связанными с проблемами выдачи документа паспорта гражданина Республики Абхазия и вида на жительство в Республике Абхазия. Омбудсмен Асида Шакрыл обратилась с письмом к правительству. В нем говорится, что проблема связана с тем, что паспортное управление МВД Республики Абхазия не осуществляет выдачу документов в установленный законом срок по разным причинам. Одна из них – неисправность принтера, на котором распечатываются паспорта и ВНЖ. Нам известно, что ранее также была на длительное время приостановлена выдача паспортов и ВНЖ из-за отсутствия картриджа к данному принтеру. Начальник паспортного управления Колбая, с которым 9 февраля 2023 года мы связались для уточнения информации, подтвердил, что в настоящее время паспортное управление действительно приостановило процесс выдачи документов в связи с тем, что печатающий паспорта и ВНЖ принтер вышел из строя, сообщается в письме омбудсмена. Асида Шакрыл отмечает, что проблема документирования населения восточных районов Абхазии, которая остро стоит на протяжении десятилетий, до сих пор остается нерешенной. Уполномоченный по правам человека заявляет, что люди сталкиваются с необоснованными преградами, которые выражаются в незаконном требовании паспортных отделов предоставить непредусмотренные законом и другими нормативными актами дополнительные справки или же в незаконном решении паспортных отделов об отказе выдачи паспорта. Задержки выдачи документов по техническим причинам усугубляют и без того тяжелую ситуацию в восточных районах Абхазии. К примеру, жители приграничных сел Галского района лишены возможности передвигаться даже по селу, в котором они проживают, так как у них отсутствует какой-либо документ, удостоверяющий их личность, или же документ, предоставляющий им право законного проживания в Республике Абхазия, что не может не влиять на их жизнь и безопасность. Все это приводит к серьезным нарушениям прав и свобод лиц, лишенных возможности полноценно реализовывать свои законные права и свободы из-за отсутствия у них паспорта гражданина Республики Абхазия или вида на жительство в Республике Абхазия, документа, подтверждающего законное пребывание лица на территории Республики Абхазия, отмечается в письме. Асида Шакрыл считает, что правительству необходимо принять безотлагательные меры по установлению технических проблем и возобновлению выдачи документов. Газета «Независимая республика» публикует интервью с министром внутренних дел Абхазии Вальтером Будба. Он рассказал о борьбе с наркотрафиком и многом другом. Декриминализация наркоторговли – это, по его словам, выход из ситуации. Вальтер Будба пояснил, лишить ее коммерческой выгоды, когда цепочку наркоторговец, наркоман разрушает государство и ставит вместо нее другую связь – медик-пациент, где наркомана мы рассматриваем именно в качестве больного человека. Ему государство бесплатно предоставляет препарат. И именно тогда наркоман перестает быть потенциальным преступником, который был готов только за то, чтобы избежать ломки, поисков денег, на очередную дозу совершить кражу, грабеж, а то и убийство. В тот день, когда государство начнет регулировать потребление психоактивных веществ, лечить зависимых людей, мы лишим основы огромный криминальный бизнес. Здесь, безусловно, важно избежать коррупционной составляющей. Только тогда схема будет работать. В идеале наркоман получает жидкий метадон, принимает его под контролем специалиста прямо в медучреждении, чтобы не иметь никакой возможности для распространения препарата. Это как вариант, мое мнение и видение ситуации, так как с этой бедой что-то надо делать. Сегодня же система работает в режиме пресечения нарушения закона, и мы делаем все от нас зависящее, хотя в области неотвратимости наказания у нас также есть проблемы. Ведь те большие сроки, вплоть до 18 лет, на которые осуждаются распространители наркотиков, к сожалению, не работают. Эти люди сначала постепенно уходят из информационного поля, а через 8-10 лет тихо выходят на свободу по различным основаниям условно-досрочного освобождения. Он подчеркнул, что для кардинального изменения ситуации нужны поправки в законодательство. О добыче нефти, идолах размышляет общественно-политический деятель Тенгиз Джопуа. Он написал пост на своей странице в Facebook. Facebook. Недавно смотрел выступление Анкваба о нефти. Человек с пафосом начал тему нефтедобычи, потом плавно соскользнул с нее философским экспромтом в социальный омут проблем и начал рвать души людей тяготами матерей, у которых 9, 10, 11 детей и прочее. Оказывается, он убежден, что нужно спрашивать, добывать нам нефть или не добывать именно у тех, у многодетных женщин. Я смотрел и восхищался тем, как он ловко вводит людей в зале стрункой вокруг пальца, а они еще поддакивают, причем так сочувственно и искренне, что мне даже стало жаль их. Жаль, Анквап солгал. В 2014 году он приказал Лакербая подписать тайком от народа лицензионные условия добычи нефти на восточном участке, где все были выигрыши, кроме абхазского народа. Постойте, а как же многодетные матери, у которых 9, 10, 11, 14 детей? Почему не спросил у них? Почему вообще народ узнал об этом в последнюю очередь? Смешно. Он виртуозно владеет толпой. Я им восхищаюсь, правда. Это надо уметь. Я думаю, это скоро закончится, и все отрезвеют. Потом будут проклинать, жечь фотографии, ломать памятники и стыдиться, что верили, поддерживали. Не только этого идола, но и многих других. А может, придут другие идолы. Мы слабые, нам нужен поводырь, пусть и слепой. Сильные и Бога не тревожат. Сильных и свободных тут меньшинство. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.